Продолжаем изучать воззрение шиваизма. Когда мы следуем традиции Санатана-Дхармы, то есть принцип, называемый как верование, панча-правда. Он включает в себя веру в различные понятия Санатана-Дхармы. Например, веды и садгуру, вера, ведические писания и принцип гуру. Сансара Мокша. Вера в то, что материальный мир и обусловленная жизнь является сансарой и путь освобождения. Мандира. Вера в храмы, в богослужение, в иерархию божественных существ. И так далее. Ибхисадху означает постепенно обнаруживать иерархическую структуру Вселенной, встраиваться в нее, вписываться в нее, находить свое место, свою роль, осознавать в этой иерархической структуре. И эта иерархическая структура, она вращается вокруг единого божественного источника. То есть вся иерархия выстраивается в зависимости от того, то и как, какое существо лучше и глубже поднимает Бога. И эта иерархическая структура, она указывает на разное состояние сознания разных живых существ. И одновременно указывает нам путь продвижения. То есть если и она начинается с осознания своих взаимоотношений с древом прибежища. То есть древо прибежища – это такая иерархическая структура в миниатюре. Как бы в сжатом виде, это иерархическая структура Вселенной. И когда мы знаем эту иерархическую структуру, нам очень легко двигаться по духовному пути. В плане, нет сомнений, если ошибемся, мы легко можем исправить ошибку. То есть понятно, куда двигаться, поскольку впереди есть множество существ с более развитым сознанием. Если бы мы не видели ее, и впереди не было никаких существ, мы могли бы, можно вот так, можно так, можно никуда не двигаться, или можно подумать, я уже как бы Бог, Ахам, Рахман, Смин. И в этом и ценность линии передачи, древоприбежища, что установив связь с этой божественной, вселенской, космической, иерархической структурой, мы понимаем следующие шаги, которые нам нужно делать. Мы понимаем наш следующий путь эволюции на следующие 300 миллионов лет. Очень понятно все. Нет никаких вопросов. И вот раскрытие этого принципа иерархической структуры, оно всегда начинается с древоприбежища, с прибежища, с поклонения древоприбежища, установления связи с божествами, святыми, с линией гуру. Через коренного гуру. И одна из обязанностей коренного гуру ознакомить ученика с линией передачи древоприбежища и помочь ему встроиться, как бы установить связь, найти свое место, стать следующим звеном в линии передачи, достойным звеном. Это подобно тому, как если вы, допустим, бедны и хотите разбогатеть или войти в какой-то влиятельный круг общества, вы ищете какого-то человека, у которого хорошая связь. И он вас как бы знакомит с нужными людьми. И говорят, ну теперь познакомились с нужными людьми, у тебя все пойдет хорошо теперь. Примерно там же. Через принцип гуру ученик постигает принцип божественной иерархии. Затем он устанавливает связь с Иштадевотой, с различными божествами, постепенно знакомится с разными вселенскими энергиями и находит свое место в этом принципе божественной иерархии. То есть это не так, что есть только мы, есть Бог, а между нами ничего и никого нет. Между нами и Богом, конечно, должна быть в идеале самая личная прямая связь. Но не сразу это удается. Не всегда и не всем. И вот эти все иерархические структуры, промежуточные существа очень важны для нас. Это тоже вселенская санга. Это наша большая духовная семья, в которую мы постепенно вступаем. Например, если мы... И очень важно понимать работу сознания разных существ, их уровень пробуждения, их взгляды на мир, потому что это и форма гуру-йоги, и форма движения по духовному пути, и подтверждение нашего собственного пути реализации. И все это, вот эта иерархия, люди, садху, джняни, ситхи, девы, махадевы, абсолют, который мы должны пройти, и затем оно детализируется подробнее. Если люди, то какие классы людей бывают? Там драгоценные человеческое рождение, недрагоценные, пашу, махапашу, с фактором дивья. Если садху, то какого уровня садху тоже разное. Если девы, какие бывают девы, какой уровень сознания. Если садху, чем отличается пралая-кала от сакала садху и так далее. Вся эта детализация очень важна. Потому что это и карта нашего сознания, это и наше настоящее и будущее, по которому мы двигаемся. И когда мы обнаруживаем такую иерархию, мы обнаруживаем свои идеалы в ней тоже. И примерно понимаем свой путь, как нам двигаться по этой лестнице. Так. Продолжаем текст, глава 4. Жизнь, ее природа и семь миров.
Другие предполагаемые определения жизни тоже не вполне удовлетворительны. Голод, жажда и функции внутренних органов чувств, такие как радость и боль, переживаются только в состояниях бодрствования и сна. Жизнь продолжается в глубоком сне без сновидений, несмотря на то, что эти функции полностью прекращаются. Следовательно, эти качества нельзя считать главными признаками или определениями жизни.
Здесь вначале идут такие общие рассуждения о том, что такое жизнь. Некоторые считают, что жизнь – это то, что рождается, растет, претерпевает изменения, умирает. Третьи считают, что жизнь – это сознание. Четвертое, что это когда существуют разные состояния праны, желаний, самосознания. И затем мы идем дальше к пониманию того, как в шиваизме, в тантрической традиции рассматривается принцип жизни и от нее к иерархии божественных существ.
Та же проблема возникает при рассмотрении процессов внешнего сознания и действия. Подобная активность также исчезает в состоянии глубокого сна. Мы продолжаем жить в глубоком сне, даже если ничего не делаем, и наше восприятие внешнего мира прекратилось.
Обычно понимание жизни, как связано с физическим телом, присуще только людям. Когда мы входим в тонкое тело, наше видение и понимание жизни распространяется на тонкий мир и тонкое тело. Мы понимаем, что Вселенная наполнена жизнью, но не всегда ее можно видеть. Когда мы входим в причинное тело, наше понимание жизни еще более расширяется. Например, мы знакомимся с формами существования существ без имени, без формы, которые, тем не менее, обладают индивидуальностью. Все это тоже жизнь. И в Упанишадах эта жизнь рассматривается как принцип пракрити, одушевленный Богом материальной энергией. И Эти слои мироздания считаются четырьмя стопами Бога, абсолютно. Вишва, Тайджас и Праджня. Эти три стопы – это как три больших вселенских тела абсолютно. Совокупность жизни на материальном уровне называется Вишва. Огромное материальное тело абсолютно. Совокупность жизни на астральном уровне называется сияние, сияющее измерение, Тайджаса. Совокупность жизни на уровне причинного тела называется Праджня, измерение мудрости и осознавания. И все эти три стопа абсолюта, три измерения жизни связаны с тонкоматериальной энергией, одухотворенной божественным источником. А что же источник жизни, сам Бог? Что же сама сущность жизни? Она находится за этими тремя и относится к Турье, к неизреченному, к бесформенному, неизмышленному, невидимому, тому, что вне причин, следствий, вне рождения и смерти. То есть настоящая жизнь, она не в этих трех. Это тоже как бы настоящая жизнь, но она скрыта и не видна. Все, что мы считаем жизнью, на самом деле содержится в Турье, в Турьетите, в источнике жизни в Боге. То есть жизнью всех живых существ является абсолют Бог. А мы являемся отблесками этой жизни, запутанными в материальные тела, времена и формы. Идти по пути освобождения, по пути познания божественного источника означает познавать жизнь в самой ее сути. В году 98-м я читал лекцию в Запорожье. Один молодой человек встал и сказал: а зачем вот все это монашество, практика? Не лучше ли быть влюбленным в жизнь? Любить все, что есть, и наслаждаться и радоваться жизни. Я сказал: именно об этом идет речь, только надо разобраться, что есть жизнь, как именно в нее надо быть влюбленным, и кто тот самый субъект, который должен быть влюбленным в жизнь, чтобы это все быстро не закончилось. Потому что поверхностная влюбленность закончится после первых небольших испытаний. А по-настоящему влюблены в жизнь – это святые, реализовавшие Бога. Потому что они знают жизнь не как феномены Вишва, Тайджас и Пражны, они знают жизнь как абсолют, как Бога. И они так любят Бога, жизнь в форме Бога, что растворили полностью свое эго. Вот это я понимаю – быть влюбленным в жизнь. Фразы очень красивые бывают в мире людей. Но за ними нет мудрости и силы. Но когда мы понимаем учение в линии передачи, то самое обычное изречение в мире людей, слова, они наполняются пониманием, наоборот, смысла божественного. В мире людей, в мире сансары все перевернуто с ног на голову. И нужна большая работа, чтобы постепенно, постепенно переворачивать у себя в голове обратно.
Таким образом, обычное сознание и действие нельзя принять за характерные признаки жизни. Однако в отношении сознания существует интересное наблюдение, требующее объяснения. Очевидно, что какой-то элемент осознания должен оставаться и в состоянии глубокого сна, потому что когда мы просыпаемся, мы вспоминаем о различных впечатлениях абсолютного отсутствия какого-либо объективного элемента в этом состоянии. Если бы мы не переживали это отсутствие, то, проснувшись, мы не могли бы вспомнить о нем. Именно благодаря этому переживанию пустоты и оставленному от нее впечатлению мы можем впоследствии вспомнить, что ничего объективного в глубоком сне мы не испытывали. Что же происходит в этой ситуации? По мнению кашмирского шиваизма, когда мы находимся в состоянии глубокого сна, мы переживаем присутствие нашего собственного тонкого «я», свободного от всех процессов внешних сознания и действия. «Я», переживаемое нами в глубоком сне, не есть физическое тело, не аппарат ума, не органы чувств, не жизнедеятельность, не даже способность осознавать. Это простое и чистое присутствие «я-сознание», превосходящее все, вышеуказанные грубые и тонкие элементы. Мудрецы кашмирского шиваизма достигли мастерства в понимании этого «я-сознания». Они неоднократно испытывали и исследовали его суть в глубоких состояниях медитации.
Кто эти мудрецы кашмирского шиваизма? Риши Нандинатха из Кашмира, который является основателем сампрадаи нашей южной традиции. Это один из них. Автор Шива-сутр Васугупта. Абхинавагупта, автор Тантралоки. Кшемараджа, Утпаладева. Это очень знаменитые мудрецы кашмирской традиции. Раньше эта традиция, эти традиции как бы были одним. Потом из-за набега мусульман, из-за разделенности страны, эти традиции начали обособляться, культурно разделяться. Но корни у них одни. И какие корни? Корни – это Шива. То есть Шива дал 28 агам, самые главные из которых для нас и доступные, и переведенные. Это Деви Калатара, Атма Сакшаткара. То есть агама – это получение Шивы-шакти. Одна из известных тантр, например, Вигьяна-бхайрава-тантра, другая – Свачханда-тантра. Все это традиция шиваизма. Эти мудрецы изучали природу реальности, непосредственно опираясь на наставления святых и наставления самого Шивы.
Они неоднократно испытывали и исследовали его суть в глубоких состояниях медитации, а затем рассказывали в философских трудах. В течение веков эти мыслители приходили к одному и тому же пониманию. Мы есть светящееся сознание. Можно сказать, что главная природа сознания – свет, потому что оно сияет и проявляет себя без помощи каких-либо внутренних или внешних средств познания. Следовательно, это «я» самосветящееся. Более того, все, с чем мы встречаемся, происходит в силу благодати этого внутреннего свечения, которое всегда осознает свое существование. Сознание пронизывает все три состояния – сна, сновидения и бодрствования. Жизнь, лишенная сознания, никогда не переживалась ни в одном из этих состояний. Итак, в чем же суть жизни? Только в сознании. Теперь давайте взглянем на различные аспекты сознания. В кашмирском шиваизме сознание описывается как некое движение, не требующее доказательств. Это качество означает тонкую форму сознания. Это субъективное сознание в противоположность объективному, упомянутому выше. Сознание можно также описать как действие, потому что йогины переживают его как некое движение, спанда. Это действие еще и потому, что оно становится очевидным и осознает себя, и эти свойства могут обозначаться глаголом. Основное самоосознание живого существа – нечто вроде направленных внутрь познания и действия. Познание само по себе – тонкая форма активности, включающая элемент света. Действие же, с другой стороны, не может осуществляться без элемента познания. Иначе говоря, если отсутствует действие, откуда взяться познанию? Если нет познания, как может возникнуть действие? Поэтому познание и действие можно принять за два главных аспекта сознания. Оба они неразрывно существуют в нем. Следовательно, это тонкое, субъективное познание и действие можно считать ключевыми характеристиками жизни. Все живые существа обладают способностью знать и делать. Их сущностная природа заключается в постоянном стремлении к знанию и действию. Сознавать собственное, трансцендентальное «я» в глубоком сне без сновидений уже само по себе есть действие. Основная жизненная функция в глубоком сне – это активность субъективного сознания.
Так, активность субъективного сознания. Вот такое определение жизни дают традиции Шивы, святые. Для нас жизнь связана с действиями, с органами действия, карма-индриями, с восприятием, джняна-индриями, с процессом поглощения и выбрасывания, с энергией обмена, установления связи. Для божественных существ жизнь – это процесс самоосознания и самоосознания своего источника. Говоря нашим языком, жизнь для божественных существ – это процесс больше созерцания, самоотдачи и самоузнавания. И вот изменение взглядов на принцип жизни означает открытие источника жизни внутри себя, который не связан ни с чем, который самоподдерживается и полностью самодостаточен. Пурнатва. Если для мирского человека жизнь – это действовать, желать, то для садху жизнь – это созерцать и ничего не желать. То есть противоположное – не действовать, ничего не желать. Поэтому кармический человек скажет: «Я хочу действовать, я хочу желать», – садху говорит, «а я ничего не делаю, я ничего не желаю». И тот, и другой живут, но кто на каком уровне живет? Затем садху говорит: «Я не желаю ничего, я внутри обладаю всем. Я не стремлюсь действовать, но я стремлюсь проводить божественную волю. Если божественная воля скажет, я буду действовать, но это уже не будет мое действие. Это будет игра божественной воли в моем теле». Наличие божественной воли для кармического человека – это пустой звук. Для него никакого значения не имеет. Если вы подойдете к торговке на базаре и скажете: «Как насчет проведения божественной воли?» Какая божественная воля? Где она? Но для садху это самое главное. Это его главный мотив действия. Если бы не божественная воля, садху бы ничего не делал. Но поскольку садху – проводник божественной воли, он из состояния недеяния позволяет божественной воле играть через него. Поэтому игра вила, игра энергии, читшакти виласа – это тоже аспект жизни садху. Но он не эгоистичен, он является проведением божественной воли, и он основан на недеянии, поэтому не оставляет кармических следов. Это принципиальное отличие жизни садху, взглядов святых на жизнь, от кармического, от взглядов кармического человека. Например, когда мы становимся учениками гуру, мы постепенно усваиваем принцип недеяния и понимаем, как учиться действовать из созерцания. Принцип созерцания. Постепенно в нас нарастает принцип пурнатвы, полноты. Постепенно мы уходим из-под влияния и зависимости от кармы, хотя она еще долгое время нас может доставать. Постепенно мы устанавливаем связь с божественным источником и божественной волей. Постепенно мы учимся быть проводниками божественной воли и включаться в лигу, в божественную игру, в своей роли, которая соответствует нашей нынешней дхарме и свадхарме. Постепенно мы вплетаемся в космическую божественную иерархию, в ткань мироздания. Наша свадхарма постепенно проявляется как наша дхарма и соединяется с ритадхармой, со вселенскими энергиями, ритмами и циклами. И постепенно мы осознаем, как часть большой вселенной, часть большого космоса, часть божественной иерархии со своей ролью в этом. В тот момент, когда наше сознание синхронизируется с божественной волей и воззрением святых существ, которые уже в этой иерархии существуют давно. В этом и смысл принятия прибежища. Дикша – это раскрытие в себе древа прибежища, установление связи с энергиями, нахождение своей роли. Поэтому те люди, кто являются в санатана-дхарме очень прочно стоящими, говорят так, что когда с ними разговариваешь, они не верят, что можно перейти в другую религию. Почему? Не потому, что они такие упертые фанатики, они просто понимают, что другой религии нет. Ну, как бы есть многообразие, разные виды изменения, но она всеобщая, единая, вселенская. Куда ты из нее можешь перейти? Это вот процесс обращения, переобращения, воцерквления, развоцерквления существует в авраамических религиях, когда Бог и путь к Богу, он как бы так строго, четко очерчен на понятийном, концептуальном уме. А здесь, когда ты понимаешь принцип божественности всей Вселенной, ты никуда не можешь перейти, ты не можешь вывернуться куда-то в другое время и пространство куда-то. Куда же ты вывернешься? И там ты найдешь то же самое. То есть это просто невозможно. Просто ты понимаешь все, как оно есть, устроено в этом мире. А культурное различие не так уж принципиально. Главное, что ты понимаешь эту суть. В этом секрет устойчивости культуры Санатанадхармы перед различными мусульманскими завоеваниями, экспансиями и прочими. Поскольку мудрецы очень глубоко насытили истинами эту культуру, истинами медитативного прозрения и благословения.
Во сне со сновидениями некоторое объективное осознание и действие также присутствуют. И жизненная сила действует через внутренние органы чувств, которые в этом состоянии носят исключительно психический характер. Чувство и манас, или познающий ум, напротив, вовсе не функционирует во сне. То есть ум, хотя и осознает свое существование, не знает ничего другого в этом состоянии. Поэтому жизненная сила, или прана, должна находиться в некой области за пределами ума и чувств. Как было показано ранее, шваизм описывает эту сущность как чистое сознание трансцендентального «я» живого существа. О нем говорят как об индивидуальном самоосознании, поскольку оно не осознает своего универсального аспекта. Функции праны, сосредоточенные на очень тонком уровне субъективного знания и действия в глубоком сне сушупти, все более распространяются вовне в состоянии обычного сна и бодрствования. В состоянии сна, свапна, жизненная сила протекает через ментальное тело, создавая сновидения и ложное чувство реальности. В бодрствовании, жаград, эти жизненные функции распространяются на физическое тело, и его различные органы чувств настраиваются на взаимодействие с внешним миром. В этих двух внешних состояниях объективное знание и объективное действие преобладают, в то время как в сугубо внутреннем состоянии сна без сновидений оба этих вида активности совершенно субъективны. Иными словами, жизнь есть сознание. Знание и действие – два взаимосвязанных аспекта сознания, определяющих сущность жизни на всех ее стадиях. Как уже обсуждалось, люди в основном – существа бодрствования, джаград, хотя иногда у нас возникают переживания и других состояний праны. Согласно утверждениям индийской философии, существует иерархия видов существования с высшими формами жизни или высшими существами. Например, состояние сна, свапна, в котором отсутствует плотная материя, считается значительно превосходящим наше физическое существование. Обитатели этого уровня действуют таким же образом, как мы во сне. Они используют тонкую психическую форму знания и действия, испытывают наслаждение, боль и все те же эмоции и желания, что и мы, но остаются свободными от ограничений физического тела. Как и мы, эти существа подвержены разнообразным страстям и постоянно ищут их удовлетворение. Они также испытывают чувство голода и жажды, но, конечно же, не нуждаются в пище и воде. Структура их тел чрезвычайно тонка, и, соответственно, они свободны от обычных потребностей физического существования. Их способность достигать и чувственных, и духовных целей значительно более развита, чем у смертных, населяющих физический план. Смерть и недуги не имеют такой власти над этими существами, и в сравнении с нами они выглядят бессмертными. Но, как мы уже заметили, впоследствии им также не избежать растворения и перерождения. Различные уровни небес, описанные в индуизме и других мировых религиях, можно принять за различные области мира снов. Обитатели этих небес – те, кого мы обычно называем богами, сверхбогами и другими. Состояние глубокого сна, сушупти, еще более высокая форма существования. Она выходит за пределы даже тонких небесных миров. Жизнь в этой области состоит из спокойного и светящегося сознания. Единственное ограничение, которое заключается в утонченном чувстве индивидуальности. У жителей этого мира нет объективных переживаний. Они также не осознают никаких эмоций, инстинктов и страстей. Они пребывают в покое пустоты, чистого пространства, ощущая полное умиротворение. Единственной функцией их жизни остается непрерывное осознавание этого безмятежного индивидуального «я-сознания», ограниченного лишь умеренными чувствами эго. Смертные, достигшие освобождения в понимании нья и вайшешики, сангхи и буддизма, примеры существ, погруженных в глубокий сон сушупти. Во время переживания сильной эмоции люди забывают о своем индивидуальном «я» и на какое-то время сливаются с космическим «я-сознанием». В этом случае они испытывают мощное чувство единства со всем, что их окружает, забывая обо всех волнениях, заботах, и временно погружаются в блаженство внутреннего «я». Иногда на Западе это описывают как кульминационное переживание. В индийской философии оно известно как состояние интуитивного раскрытия «турия». Это четвертое состояние праны. В то время как сон выше физического и тонкого психического существования, состояние турия позволяет человеку испытывать блаженство и единство с бесконечным многообразием всего мироздания. Блаженство этого состояния позитивно. Оно состоит не просто в отсутствии наслаждения и боли, которое ощущается в глубоком сне. Во время такого раскрытия человек переживает слияние с сиянием собственного чистого сознания. Но это состояние...
Сияние собственного чистого сознания. Это означает, что внутри нас божественный источник присутствует как собственное сознание. Часто, когда мы говорим «собственное сознание», мы ошибаемся, подразумевая, что это сознание имеет отношение к нашим ограничениям и к нашей относительной личности. Это не совсем так. Это собственное сознание, действительно, оно внутри нас, оно самое тонкое. Но оно не имеет отношения к ограничениям нашей личности. Поэтому при рассмотрении оно является условно собственным. При более глубоком рассмотрении сияния собственного сознания мы обнаруживаем сияние Бога, сияние Абсолюта. И именно изменение отношения к собственному сознанию, уход от личного восприятия собственного сознания, переход к восприятию сознания Божественного и называется просветление. Божественное сознание обладает ряд характеристик. Эти характеристики, например, описаны в Свачхадда-тантре при описании состояния Ишвары. Ишвара очень важен с точки зрения Адвайта-веданты и тантры. В Адвайта-веданте это пример, на основании которого устанавливается известное тождество Дживы и Ишвары, Таттвамаси, формула, чтобы затем реализовать формулу Ахам-брахмасми. Именно через связь с Ишварой и сравнение с Ишварой уходит невидение и постигается абсолютная двойственность. В тантре Ишвара – это ступень реализации, не ступень, вернее, плод, конечная кульминация для нас, то есть учение 16 кала. Поскольку Ишвара олицетворяет полноту реализации как с точки зрения сознания, так с точки зрения Ишакти энергии. И Ишвара описывается как Пурнатва. То есть обладающий абсолютной полнотой, абсолютной целостностью. В отличие от многих других живых существ, сансарных живых существ, сансарные живые существа не обладают полнотой, то есть они в чем-то нуждаются. Поэтому у них есть рага, влечение к объектам каким-либо, двеша, двойственность, сопровождающая рагу, и абхиневеша, уж устойчивая жажда сансарного бытия. И почему у них есть рага, а у Ишвары нет раги? Потому что раги предшествует авидья, неведение, и асмита, забывчивость божественного источника. У Ишвары нет ни неведения, ни забывчивости. Поэтому Ишваре присуща пурнатва. Вот если спроецировать состояние пурнатвы на нашу человеческую жизнь, например, монашескую, у монахов есть принцип «не проси лишнего». Ну, типа, как бы, если много просишь лишнего, это тебе что, пурнатвы не хватает? Типа, ну ты уж такой вообще не самодостаточный, что ли? То есть не желай избыточного. Не стремись к лишним целям, не выдумывай ничего лишнего в потребностях. Живи просто внутри и снаружи в соответствии со своей дхармой. То есть привыкай быть самодостаточным, привыкай жить в божественной полноте, не желай многого, потому что ты утратишь свою пурнатву. И достоинство садху как раз это и есть пурнатва. Такой пример может быть не совсем дхармичный из Санатана Дхармы, но есть такое произведение «Мастер и Маргарита», все знают. И там Воланд, он говорит, ничего не проси, сами принесут и все дадут. То есть тоже принцип пурнатвы, хоть он не совсем бог, но тоже есть такая божественная гордость и самодостаточность. Вот это принцип садху. Да. То есть садху не просит у Вселенной, потому что он не нуждается. Вот надо важно понять. Сам для себя он не просит ничего, потому что его внутренняя пурнатва делает его целостным и полным. Если и садху просит, то для других, за других. Бывает, монахам приходится просить за дхарму, за других, не за себя. Вот если за себя, то их вообще вполне все удовлетворит. Но для дхармы это значит за других. А поскольку другие не полные, им тоже нужно что-то. Вот за других тогда садху отбрасывает свою гордость и начинает что-то там делать для других. Проповедовать, миссионерствовать. Это не деятельность садху. Потому что у него нет полноты. У самого садху полнота есть, но он за других, это его уже акт сострадания. Таким же образом действуют боги. То есть пурнатва означает, мы способны удовлетворять свои потребности за счет света божественного источника. В полноте это проявляется у ситхов, богов, великих богов, сверхбогов, Ишвары, Шивы, Дататреи. Другое качество – сватантри, свобода. Свобода означает свободное сознание, которое освободилось от всех рамок, условностей, ограничений, искусственных запретов, фиксированных идей, догм, культурных рамок, отождествлений, поскольку все они исходят от иллюзий ума. Свобода означает, Бог воспринимается в его целостности и полноте вне каких-либо ограничений от ума. Однако такая свобода предполагает полную неэгоистичность, тотальную любовь к Богу и тотальное предание к Нему. Если этого нет, свобода, сватантрия очень ловко может извращаться эго в сторону своих иллюзий и желаний. Сарваджнятва – это свойство Ишвары все знать, все понимать за счет пребывания в божественном источнике. Айшвария означает всемогущество, великолепие божественного, способность достигать всего. Нитьятва означает вечность, бессмертие Ишвара, которое основано на вечности и бессмертности изначального сознания. И вьяпакатва означает всепроникновение, присутствие в каждой частице мироздания. И вот двигаться по пути иерархии живых существ означает все больше и больше приобретать эти качества Ишвары.
Но это состояние обычно настолько мгновенно, что мы не успеваем понять и разобраться, что же с нами произошло. Часто оно оставляет лишь слабое впечатление, и даже воспоминание о нем может впоследствии исчезнуть. Но практика йоги, бхакти и другие духовные устремления могут продлить состояние самораскрытия. К этому четвертому состоянию относится наивысший вид существования. Существа, находящиеся в нем, постоянно испытывают блаженство своего чистого и самосветящегося сознания. Самые высокоразвитые обитатели четвертого уровня соединили всю объективную Вселенную с индивидуальным субъективным сознанием и свое индивидуальное «я» сознание с бесконечным вселенским сознанием, из которого все проистекает и которым все поглощается. В результате они наслаждаются безграничным, вечным, блаженным и абсолютно монистическим единством, постоянно пульсирующим, как чистое сознание.
О-о-о!